Левин. Упал, очнулся, папа. Глава первая. Женщина, сминающая ворс ковра высокими каблуками, была великолепна и знала это. Высокая стройная брюнетка с черным взглядом пантеры, она медленно обходила кабинет главы строительной корпорации «Сезам» и улыбалась молодому мужчине губами, созданными Всевышним не иначе, как для плотской любви. Для той самой любви, которая, когда ее ищут, охотно продается, но вот стоит дорого, не каждый мужчина способен купить. Голубоглазому и темноволосому Андрею Воронову, главному наследнику всех активов корпорации «Сезам» и фамильного счета в швейцарском банке, этот ценник определенно был по карману. Вот почему Нелли-людоедочка остановилась возле высокого кресла напротив стола начальника и, взмахнув тяжелыми ресницами, выгнула крутое бедро. Приподняла с томным взглядом роскошную грудь и выдохнула, проводя ладонью по ткани узкой юбки.
«Ах, Андрей, ты же знаешь, как я этого хочу! Поверь, не меньше тебя!»
Я прямо-таки расслышала в напряженной тишине, как в этот самый момент трепыхнулась и часто застучала сердечко у Воронова. Тук-тук-тук. Смуглая рука поднялась к вороту дорогой рубашки, ослабляя галстук, а дыхание замерло.
«Ой-ей, еще секунды такого аэронапора, и ведь глупец не устоит! Свяжется с этой акулой, как она того жаждет. И тогда поминай наследника, как звали. Пропадет, а через месяц никто о нем и не вспомнит».
«Ох, черт, что делается-то? Кому кричать, чтобы включили сирену?» Вообще-то, хоть я и находилась сейчас в одном кабинете с парочкой, правда, стоя под столом на четвереньках, еще 2 недели назад мне на эту сцену было бы глубоко наплевать. Как наплевать на шуры-муры своего начальника человеку, которому куда важнее не потерять работу и сохранить приличный оклад, по меркам секретаря, конечно же. Да любитесь вы себе на здоровье, только премию платите. Но 3 дня назад все круто изменилось, когда я случайно собственными ушами подслушала разговор этой людоедочки со своим любовником, между прочим, двоюродным братом моего гоблина. Тьфу ты, шефа, конечно же. И узнала о том, что Воронова-младшего замышляют укокошить. Да не когда-нибудь в обозримом будущем, а в самые что ни на есть ближайшие дни. Ужас. Я как новость узнала, так сразу сона потеряла, а ему хоть бы хны. Нет, ну до чего же твердолобый и упрямый тип. Даром, что красивый и важный. Терпеть его не могу. И что наши офисные девчонки в нем нашли? Ведь кроме привлекательной внешности, ну хорошо, кроме очень привлекательной внешности, в нем столько высокомерия и хруста, что так и хочется чем-нибудь увесистым по макушке приголубить. Чтобы стал поближе к земле и помягче к людям. Как приехал из своей Германии, так сразу и раскомандовался, строя всех по струнке. Повадился менять костюмы каждый день, словно тут не контора, пусть и богатая, а подиум какой-то. Я за 3 месяца уже им счет потеряла. Ноги сбила бегать в химчистку и обратно с его рубашками. Только нам, послушным подчиненным, что с его красоты-то, когда он бесчувственный, как сухарь? Ни разу его улыбающимся не видела. Все только ГРГР, выполняйте, и желательно срочно, через 5 минут документы на стол. Ох, остается лишь вздыхать и с грустью вспоминать бывшего хозяина, Матвея Ивановича. Вот с кем было за счастье работать. Старший Воронов недаром считался уважаемым человеком. Он и выслушать умел, и подчиненных мог добрым словом уважить. Даже ругался тактично, при своей-то должности, любой подтвердит, пока однажды не оказался в коме в одной из клиник Швейцарии. Вот он бы мне сразу поверил. Вздумай я ему рассказать о готовящемся покушении на его любимого внука. А этот гоблин, когда рассказала, только хмыкнул нервно в лицо. Потом рассердился, а потом захлопнул в кабинете дверь, обозвал Петухова и приказал держать рот на замке. Иначе он меня возьмет прямо за шиворот и вышвырнет пинком из компании. Чтобы я, видите ли, чушь не несла и ерундой не занималась, если уж больше заняться нечем. Еще и навис сверху, сверкая морозными глазищами. Я внятно все объяснил? Да уж куда внятнее, но щеки все равно порозовели от оскорбления.
Это мне-то нечем? Ну, знаете ли, Андрей Игоревич, я не виновата, что вы себя ведете как последний олух.
Еще хоть одно слово Петухова, я распрощаюсь с вами раз и навсегда, так и знайте.
Я вам не Петухова, а Петушок, и вы не можете меня уволить без разрешения Матвея Ивановича. У меня так в контракте написано.
Контракты переписать можно.
Только попробуйте, вы здесь еще не директор, а исполняющий обязанности.
Тогда я вас не уволю, а сошлю.
Куда это интересно? Мне нельзя уезжать.
Да хоть к черту на рога, лишь бы глаза не мозолили. Марш отсюда в приемную, чтобы через 2 минуты мне кофе сделала, крепкий. И только попробуй туда сцедить свой яд. У, кобра, разжалую в техперсонал. Уж это мне по силам.
Что? Что вы себе позволяете?
Еще пока ничего.
От питона слышу.
Вон, я сказал.
Ага, вот так прямо и вышвырнул, гад голубоглазый. И зачем мне только надо это, переживать за него? Да чихать я хотела. Вот так бы влезла на самую высокую стремянку в офисе
И как чихнула бы с чувством и пеной возмущения, как верблюд слюной, чтобы умылся Воронов своей самоуверенностью с ног до головы. Верите, ни капельки бы не пожалела. Не пожалела бы, если б не признательность и человеческая симпатия к его деду. Вот кому я была обязана всем, но не могла я после доброты этого человека взять и отвернуться от его внука, пусть даже и грубияна. Тем более, когда жизнь последнего повисла на волоске. Эх, Матвей Иванович, душа человек. 3 года знакомства, а сколько положительных воспоминаний и благодарности. Вот окажись я сейчас с ним рядом, непременно бы спросила босса. Как же так-то, дорогой вы наш? На кого родной коллектив бросить собрался? Ведь в моей жизни все только налаживаться стало, когда он взял к себе на работу бестолковую стажерку. И на тебе, вдруг инсульт и кома. А помнится, когда я впервые появилась в главном офисе Сезама, никому неизвестная особа, слухов вокруг о нас поползло, ух, не сосчитать. Женщин в высотном здании корпорации работало с избытком. Плановый отдел, бухгалтерия, проектировщики, инженеры. А тут новый секретарь у директора. О ком же еще судачить? Да не у абы какого директора, а у богатого вдовца. Подумаешь, 74 года. Так самое же время начать 3-ю молодость. Даром, что ли, секретарь у него рыжая? А значит, бесстыжая и наглая. Такая далеко пойдет. А я что? Я молчала. Матвей Иванович попросил.
Не стоит бередить осиный рой, Дарья. Поверь старику. Посудачит и успокоится. Ты, главное, узнавай и учись тут, что да как. Девушка ты смышлёная, справишься. Незачем обращать внимание на подобные глупости.
Я была с ним согласна. Незачем. Тем более, что работа у меня оказалась с Эверест. Но даже если бы босса не попросил, я и сама никому не собиралась рассказывать, как мы с Матвеем Ивановичем познакомились. Не люблю болтать лишнего. Как однажды этому богатому вдовцу, довольно щупленькому мужичку на вид, уж если честно, на утренней пробежке в парке стало плохо, и он бочком-бочком... Да и свалился тушкой в ближайшие кусты. Пролежал там больше часа в октябрьской сырости. И кто его знает, когда бы очухался, если бы в то утро мимо старого парка не пробегала я с детьми, сокращая дорогу в детский сад. Конечно же, опаздывая, совмещая спорт с прогулкой. А вы как думали?
«Мам, смотри, а там мужик валяется!»
«Стёпка, что за разговор? Надо говорить «мужчина». Где?»
«Вон, смотри, а что он там делает? И почему он босиком?»
Что он там делает, судя по пустой бутылке из-под дешевого алкоголя, лежащей в стороне, в нескольких метрах возле урны, догадаться было нетрудно. Но вот лежал он как-то уж слишком неуютно, носом в кустах, с поднятыми вверх ногами, без обуви и без носков, в одних трусах. И в таком положении находился уже довольно долго, судя по тому, что вокруг было пустынно, а незнакомцы уже успели раздеть и разуть, надо полагать, приятели по выпивке. Я остановилась и обернулась, подошла ближе. Стал накрапывать мелкий осенний дождик из тех, что пробирают насквозь. Но человек не собирался подавать признаков жизни и на мое приближение не отреагировал. «Эй, мужчина! Эй, вы меня слышите?»
«Мама, он бандит, да?»
Не унимался Степка. Он в то время обожал всякого рода разбойников.
«А можно я в него тоже палочкой потыкаю, как ты?»
«Нет».
«Мам, ну так нечестно, я тоже хочу!»
«А я хочу песенье!»
Шмыгнула носом маленькая Сонечка, прижимая к себе зонтик.
«Мам!»
«Дети, да подождите вы! Не видите, тут дяде плохо! И вообще, Стёп, лучше подержи-ка Сонечку и отойди. Я сама попробую его разбудить. И не мешайтесь под ногами! Как бы нам сейчас скорую помощь вызывать не пришлось!» Про скорую помощь Стёпке понравилось, и он тут же крутанулся на пятках. Чуть шапка с рыжей макушки не взлетела.
«Ух ты! Правда, мам? С мигалками?»
Мимо пробежал усатый спортсмен важного вида и сообщил.
«Девушка, да бросьте вы этого алкаша! Видите, какая у него рожа синяя? Тут таких доходяг каждый день по кустам, как грибов натыкано».
Ну, не знаю, насчет последнего я не была уверена. Все-таки парк общественный, и когда-никогда охрана должна обходить территорию. Но возразить не успела. Потому что вездесущий Степка, пока я отвлеклась на спортсмена, все-таки схватил кусок длинной коряги, прыгнул вперед и ткнул им бедолагу в зад. Да так ощутимо, что я ахнула, а Тиф в кустах охнул, пришел в себя и взмолился, тихонько и жалостливо.
«Помогите!»
«Сейчас! Кыш, Стёпка, какая же ты ягоза у меня! Эй, мужчина, давайте, что ли, руку? Попробую вас вытащить!» Вытащить незнакомца получилось не сразу, но я все же сумела пробраться в кусты и поставить его на ноги. Оттянула за локоть подальше.
«Девушка, а почему я раздет?» — удивился тот, когда устал кряхтеть и удивленно обсмотрел себя. Поднял на меня взгляд.
«Так пить надо меньше, дядя!» Не сумела я сдержать укор в голосе, стряхивая с волос упавшие листья. «В вашем-то возрасте!» Мужичок оказался лет 70 на вид, мокрый и мятый. А посиневший и поцарапанный физиономией, ну, точно на моего соседа-алкаша дядю Славу похож. Вот только алкоголем от него не пахло, и что-то было в светлых глазах такое наивное, что ли.
трезвое и изумленное, словно его жизнь только что несправедливо обидела. Подержавшись рукой за сердце, он рассеянно провел ладонью по лбу и хлопнул себя по пустым карманам. Точнее, по тому месту на трусах, где они должны были быть.
«Холодно, и телефона нет. Ничего нет», — вдруг посетовал. «Даже ключей».
Я только плечами пожала и вздохнула. «А я-то тут при чем?» Но, взглянув на босые ноги алкаша, стоящие в тонкой луже, и бледные, тощие колени, полезла в сумку. Отыскав в ней газету с объявлениями о продаже квартир, расстелила ее на скамейке и усадила мужичка сверху. Все же лучше, чем на асфальте топтаться. Достав из кармана телефон, предложила. «Ладно, я могу позвонить. Говорите кому. Только быстро, а то мы в садик опаздываем». Незнакомец согласился и кивнул, попросил слабым голосом.
«Давай Руслану». «Нет, лучше Сереже, моему водителю. Он уже должен быть в гараже». «Хотя...»
Неожиданно нахмурившись, махнул рукой.
«Ничего не выйдет».
«Почему?»
«Номер телефона не помню. Ни его, ни своего заместителя». «Что ты удивляешься, девочка?»
Отстучал ворчливо зубами в ответ на мой косой взгляд.
«В моей жизни и поважнее информации хватает уж, поверь, чтобы такой ерундой голову забивать».
«Ага, ну да, так я и поверила». Но выражение на лице постаралась сохранить серьезное. Не знаю, что мужичок тут распевал с друзьями, но явно что-то галлюциногенное. Или, может, с ним это от холода легкий бред случился? Усевшись бочком на скамейку, я распахнула на коленях сумку и нашла на дне кошелек. Открыв его, достала купюру и сунула незнакомцу в руку. «Вот, держите. Больше не могу, правда. Я квартиру снимаю, каждая копейка на счету. А вам этих денег хватит и на автобус, и на булочку с кофе. На остановке есть киоск. А мне спешить надо. Дети ждут, понимаете?»
«Понимаю».
Но денег мужчина не взял и руку от себя отпихнул. Вздохнув, оглянулся. И поднялся со скамейки, снова встав босыми пятками в лужу. Побрел от нас по аллейке к выходу из парка, даже не заметив, что к его трусам прилипла газета. Сонечка удивленно распахнула ротик, а Степка прыснул смехом. Пришлось сыну дать по шапке легкий подзатыльник и, мысленно простонав, взять детей за руки и припустить за мужичком следом. «Нет, но почему я? Как с детства повелось, так и продолжается». «Кто кошку с дерева снимет? Дашка. Кто полгорода обижит в поисках соседского пса? Опять же я. Но почему именно мне, а не усатому спортсмену, нужно было остановиться и потыкать в мужичка палочкой? Что, мне больше всех надо, что ли? А теперь и в садик опоздали, и на работе придется брать выходной, а я и так в агентстве недвижимости без прописки держусь на честном слове». Но мужчину оставить не смогла. Незнакомое чувство вдруг подсказало, что и не алкаш он вовсе. Просто немолодой человек, с которым сегодня случилось что-то экстраординарное. И если я сейчас ему не помогу, то может и вовсе бесповоротное случится. В общем, когда мы все вчетвером вышли из парка, на Матвея Ивановича, кроме трусов и футболки, сидели мои розовые носки и куртка, а макушку прикрывал Сонечкин зонтик. Он подвел нас к дорогой машине и сказал, что это его, вот только ехать он не может, ключей-то нет. И я снова сделала вид, что поверила. Достала телефон и, махнув на все рукой, вызвала такси. Первый раз, что ли. Вот так мы и познакомились. И сейчас, 3 года спустя, когда я уже была обязана Воронову-старшему всем, что имела, я просто не могла отвернуться от его внука. Тем более, когда он сам находился в критическом состоянии, в борьбе между жизнью и смертью, и, со слов людоедочки, в скором времени собирался отбросить коньки. Нет, что бы там мой самоуверенный шеф обо мне не думал, а я собиралась его спасти. Но того, что он меня под стол засунул, не прощу. Глава 2. О Валерии Куприянове, старшем внуке Матвея Ивановича, ходили слухи, что он игрок, транжира и человек, с которым лучше не иметь серьезных дел, потому как доверие он не вызывал ни своими поступками, ни желанием трудиться на благо родной корпорации, ни тонкой улыбочкой холёного прожигателя жизни, нисходящей с его лица. Мерзкой улыбочкой, надо сказать. За то время, что я работала в СИЗАМе, он появлялся здесь 2 раза и 2 раза надолго не задерживался. 2 месяца околачивался в офисе, занимая смежный с дедом кабинет с важной надписью «Исполнительный директор». Ездил по строительным объектам, присутствовал на совещаниях, но откровенно там скучал и мало вникал в процесс управления проектами или стратегическое планирование компании. А после случался серьезный разговор с дедом за закрытыми дверьми кабинета генерального, и Куприянов исчезал. Лично я считала его низким типом без стыда и совести. Конечно, так я стала считать не сразу, а после того, как услышала о сорванном контракте, едва не подорвавшем имидж СИЗАМа, и страшной сумме растраченных им денег. И не столкнулась нос к носу с его подлой личностью, когда однажды он закрыл меня в приемной и попытался залезть под юбку. И, конечно, не постеснялся вылить на голову ушат мерзостей о моей мнимой связи с его дедом. Тогда я не выдержала и заехала ему графином в лоб. Думала, убила, а он ничего. Покачался на ходых ногах, но очухался. Однако предупреждение не понял, и через год пришлось прием с графином повторить. Когда Куприянов появился в Сезаме в третий раз, то уже поумнел и держался от меня подальше. Это случилось через несколько дней после того, как Матвея Ивановича срочным рейсом доставили в одну из клиник Швейцарии, и кресло генерального опустело. Он заявился в главный офис компании с важным видом и сообщил, что теперь все управление корпорацией переходит к нему. А кому не нравится, тот прямо сейчас может быть свободен. Он, видите ли, никого не держит. Сказал так и посмотрел на меня с мерзким прищуром. Конечно, я расстроилась. Ну а как не расстроиться, когда с дорогим шефом беда, на шее дети и ипотека, а завтрашний день вновь страшит неопределенностью. В моем контракте действительно существовал пункт, в котором было сказано, что я нахожусь под личным патронатом генерального директора, и уволить меня можно только с его непосредственного согласия. Но, услышав новость, я уже мысленно прощалась с рабочим местом и собирала вещи. Ясно же, что Куприянов меня в секретарях держать не станет. Потому что на этот раз я об него точно графин разобью. Я уже готовилась к худшему, когда неожиданно случился большой сюрприз. Юристы Воронова созвали экстренное собрание директоров, и на нем сообщили, что старик завещал все свои активы и корпорацию вовсе не старшему, а младшему внуку. И что только Андрей Игоревич Воронов и никто другой по личному распоряжению хозяина может занять его место. Даже место временно исполняющего обязанности. Сказать, что все удивились, значит ничего не сказать. О младшем внуке Матвея Ивановича известно было немного. Вроде бы не женат, довольно молод, 6 последних лет живет за границей и там же ведет свой бизнес. Говорили, что он умница и многого добился сам, что человек он с деловой хваткой, жесткими принципами и характером пошел весь в деда. Что своей жизнью и временем предпочитает распоряжаться сам, а потому они с Матвеем Ивановичем не очень-то ладили. Но ладили дед с внуком или нет, это в разрезе вставшей проблемы было не так уж важно. Главное, что все вышеперечисленные слухи внушали коллективу надежду на то, что Сезам не обанкротится, и что мы все останемся с работой. Обо всем этом говорили очень жарко, обсуждали приезд Андрея Воронова с утра до вечера целую неделю. А на деле же оказалось. А на деле все так и оказалось. Разве что к списку достоинств героя прилагались некоторые нюансы. Андрей Воронов был высок, плечист и весьма хорош собой, чем поверг в восторг весь женский коллектив в здании компании. Особенно незамужних дам. Не стану спорить насчет унаследованных им от деда деловых качеств, этого у него и правда имелось с избытком. Но он также оказался жесток, педантичен, скрупулезен, нетерпелив и сух. И в отличие от своего деда, не спешил сходиться с людьми, предпочитая сохранять дистанцию и вести разговор по деловому холодным тоном, создавая впечатление, что экономит на общении каждую минуту и заставляя посетителей потеть. Когда он разговаривал с подчиненными, я так и слышала в его голосе треск колотого льда. Что же касается меня, то со мной он и вовсе держался высокомерно. Мало того, что гад лишил премии, на самом деле не только меня, но и еще половину офиса, объяснив это необходимостью пересмотреть финансы по каждому отделу и провести сверку. Так еще и косился в мою сторону с таким спесивым пренебрежением, будто я тут перед ним в мятом неглиже расхаживаю или с прихлопнутой мухой на лбу. Как только Воронов занял кабинет генерального, он принялся мотаться по объектам и просиживал на работе с 8 утра до 9 вечера, и меня держал рядом. Я молчала, скрипела зубами, но, понимая, как это сейчас важно для Сезама и прежде всего для Матвея Ивановича, терпела. Как женщину меня новый шеф совершенно не замечал, так что графин стоял на столе нетронутым, а вот как секретаря очень даже, и с самого первого дня принялся нещадно эксплуатировать. Уж не знаю, какие именно слухи обо мне до него дошли, но подозреваю, что самое нелестное. Потому что, как бы я ни старалась вести себя с ним корректно и исполнительно, отцапаться мы стали с самого начала. Что же касается Куприянова, то хоть ему и не понравилось завещание деда, но, ко всеобщему сожалению, из компании он не пропал. И даже из кабинета исполнительного директора не выехал. Напротив, через 2 недели после того, как во главе Сезама встал Воронов-младший, в главном офисе появилась и красавица Нелечка, специалист по аналитике рынка, личный помощник Валерия Александровича. Не знаю, как другим, а вот мне, в чем именно она суперспециалист, стало ясно сразу же, как только я увидела в высоком разрезе ее юбки кружево шелковых чулок, которые она не стеснялась выставлять при виде Воронова, а в глазах — азарт охотницы за богатыми мужчинами.